Это около Никольского переулка.
У какого?
Никольского переулка. Знаете, Никольский переулок.
А, подожди.
Варварка.
Это...
Безымянный, это Ильинка, недалеко от Ильинки.
Это Ильинка, ну да.
Да, но это центр же,
это
да?
Самое, это у Красной площади.
А, тогда Варварка нам больше всего прав. Я посмотрю там, что в меню. А, это у парка Зарядье, недалеко.
Так это, наверное, есть в парке Зарядье ресторан.
Нет, Зарядье вот другой. Зарядье другое.
Там несколько их.
Может быть, как-то...
Ну... Так тебе вообще близко там, если да. Из ГУМа.
Да.
А, ну тебе нужна у тебя книжка.
Чё, книжка?
Не, а, я хотел сказать, что в ГУМе тоже не, вкусно. Не, но...
это...
Да, все, трансляция.
Сегодня день рождения Алисы Брунны. Сегодня день рождения Алисы Брунны Френдлих.
Давайте, давайте о ней поговорим.
Давайте. Поговорим о прекрасном.
Не Виталии Домарском, да?
А вы посмотрели «Волнение», да?
Да.
Вам понравилось?
Да.
Что за какой-то меня Таня, которая из стрит-арта,
да,
какой-то позвала на спектакль, говорит, очень крутой коммерсивный театр, да.
А она тебе может проходку достать?
Да, она сказала, серьезно? Что проведет меня, да.
Это очень крутая штука. Но там...
Это ирония.
Нет.
Хорошая, то есть прям стоит, да?
Ну, слушай, я не знаю, как ты воспримешь, потому что сейчас спор между этим... Вот то, что я рассказывала про... Я рассказывала про этот спектакль. Ну, «Сигна», датский проект «Сигна».
Ты все пропустил. Таня рассказывала, ты пропустил.
Ну, это интересно, потому что Дмитриевская хает его, а Ирина Прохорова в восторге тоже. И прям такой очень спор сейчас на эту тему. Но если у тебя есть шанс, сходи.
Хорошо. Так, вот, начинаем. Часов 5 минут в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это заключительная программа «Сотрудники», которая посвящена 20-летию нашей радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге. Сегодня мы с Татьяной Троянской. Таня, привет.
Добрый день.
Будем расспрашивать Виталия Дымарского, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге. Приветствую вас, Виталий.
Называется «Будем брать реванш».
Нет, ну,
какой
реванш?
Я шучу.
Вы много нам рассказываете... не перед микрофоном, разных любопытных историй из вашей жизни, где вы работали, с кем вы встречались. Вот было бы здорово, конечно, если бы сейчас как-то вы поделились и с нашими слушателями,
а мы попробуем
вас расспросить.
Да.
Давайте начнем с давних каких-то времен.
Ну,
вообще, почему занялись журналистикой, как так получилось?
Это такой сложный вопрос. Вернее, он не сложный, он очень простой. Он решение... перейти в журналисты было повод, аргумент был, теперь я понимаю, очень глупый, но тем не менее он был. Я оказался в таком международном журнале, о нем нужно долго рассказывать и сложно. Вот это такой был журнал «Проблема мира и социализма», который в Праге находился.
Uh-huh.
Это международный журнал международного коммунистического движения. В то же время там его там на Западе, как я уже потом задним числом узнал, его называли таким очагом диссидентства, ну, диссидентства условного, да, такого советского, я имею в виду, потому что там действительно работало очень много людей, которые потом зарекомендовали себя именно как такие проводники там всяких демократических идей. Не будем сейчас про журнал сам говорить, но там было две части в этом журнале. Я туда приехал как переводчик.
С французского
и на французский. Как письменный, я письменным переводом занимался и синхронным переводом. Вот. А рядом, естественно, была редакция, которая занималась самим журналом. Да? Поскольку это все было вместе, и мы были все, конечно, между собой, знаете, в условиях за границей, какой бы то ни было, пусть это и Чехословакия, как считалось, братская. Но все равно мы все, конечно, там были, все-таки вместе держались. А то в какой... у меня были довольно такие активные и дружеские, и товарищеские контакты с редакторами, которые работали в редакционной части журнала. Да? И как-то вот так вот незаметно-незаметно я этим увлекся. А потом в какой-то момент я вспомнил, не вспомнил, я подумал. Вот здесь вот родился вот этот вот дурацкий аргумент. Почему я должен переводить чужие тексты, которые мне не нравятся, когда я могу делать свои? Вот я вот это очень хорошо запомнил. И, соответственно, значит, перешел вот в редакционную часть журнала, там не без сложностей, связанных там со многими вещами, но, в общем, тем не менее.
Виталий Ильич, пропагандой там занимались?
Где? В журнале?
В журнале, да.
Нет, это не пропагандистский журнал был. Он назывался там теоретический, или как, я сейчас не помню точно все название. Там не было пропаганды, и он, во-первых, он даже по тиражам своим он не был пропагандистским, да. Это был такой обмен мнениями и опытом между коммунистическими партиями, я бы так сказал.
Ну, все равно поскольку речь-то это было... шла о коммунизме.
Что-что?
Речь-то все равно шла о коммунизме.
Ну, конечно, но это не пропаганда. Ну, пропаганда,
тексты литовали?
Нет, это вот это удивительная вещь. Это был единственный журнал в советское время. Я просто не очень хочу, чтобы мы сейчас все свернули на журнал, потому что о нем можно часами говорить. Это очень интересное явление, до конца не изученное. Кстати, вот Дима Быков меня недавно очень просил, напишите что-нибудь, ему почему-то безумно интересно вот узнать про этот журнал. Я думаю, что многим было бы интересно это. Там очень многие знакомые фамилии бы фигурировали. Вот. А это был единственный, вот это удивительная вещь, это был единственный в Советском Союзе журнал, выходящий на русском языке без главлита. Он не проходил цензуру.
Ну, критиковать коммунизм можно было там? Критиковать коммунистический строй?
Нет, конечно, нет. Нет, ну, можно было, потому что если это делали... Ну, там, это был период, когда я все-таки там был, возникновение, сейчас уже все забыли про это явление, еврокоммунизма. Еврокоммунизм — это такое... Не столько диссидентское, сколько такое, ну, в какой-то степени инакомыслящее, что ли, да?
Это какие годы?
Это 70-е, с 73-го по 83-е, там был 10 лет.
И вы все это время жили в Праге тогда?
Да. И тогда французы и итальянцы, две самые сильные европейские партии, ну, не считая соцстран, конечно, да, я имею в виду Западной Европы, они перешли на достаточно критические позиции по отношению к КПСС и вообще к теории марксизма-ленинизма, к той застывшей форме этой теории, да, они шли дальше. Если сейчас это кого-то интересует, ну, тогда это было, считалось таким, значит, фрондой, по меньшей мере, там, что мы пережили же уже там эпоху пролетарского интернационализма, ну и так далее, и так далее. Это такие теоретические аспекты марксизма-ленинизма, которые ставили под сомнение французы и итальянцы, в основном как самые массовые партии. Но вслед за ними шли бельгийцы, англичане и так далее, хотя там партии были мелкие.
Вы сами были коммунистом?
Я там вступил в партию, это было очень интересно, могу рассказать.
Это так... нужно было, да, то есть по...
Нет, я туда уехал комсомольцем. Угу. Я туда довольно рано уехал, я уехал туда комсомольцем. Потом, как выяснилось, это советские порядки, как выяснилось, там я вышел из комсомольского возраста, но, оказывается, за границей...
Это
почему...
27 лет, когда вы выход из...
То ли 27, то ли 28, я уже не помню.
Ну, где-то в этом возрасте.
То ли 27, или 28. И я там перешел через этот барьер, но мне объяснили, что за границей, почему, я не знаю, из комсомола не выбывают. И я продолжал быть комсомольцем, платил комсомольские взносы, и, по-моему, даже был секретарем комсомольской организации, небольшой нашего вот этого журнала. И вот в связи с тем, что я перешел на редакционную работу, на журналистскую, мне мои там старшие товарищи, вот, которые я вообще считаю такие своими учителями по жизни, они мне сказали, я перешел в отдел, но референтом. Они говорят, если ты хочешь быть там редактором и так далее, говорят, хочешь, не хочешь, надо вступать в партию. Это такой был, ну, такой обряд. Могу смешную одну вещь сказать. Мне такой один из моих вот этих старших товарищей глубокомысленно глядя в потолок, он говорит, и вообще, ты же понимаешь, что в нашей стране, гениальная фраза, что в нашей стране еврей-член партии приравнивается к русскому беспартийному. Вы таким образом он мне обосновал необходимость вступить в партию. Так что я вступил там в партию, действительно.
По убеждениям, вы были коммунистом?
Хороший вопрос. Не знаю, честно вам скажу. Сейчас уже я, конечно, сомневаюсь в этом. Но я не могу сказать, что я тогда был там, мог бы себя назвать там либералом. Да? Я очень критически, безусловно, относился к тому режиму советскому. Хотел ли я его уничтожения? Я еще думал... Нет, я все-таки верил в его реформирование.
То есть антисоветчиком вы не были?
Нет, нет. В смысле, не участвовал в никаких диссидентских движениях? Нет, в этом смысле нет.
И не симпатизировали?
Что?
Или симпатизировали?
Ну, во всяком случае, не был против них. Да? Ну, до меня доходили какие-то... Все равно до меня какие-то самые издательские, конечно, книжки доходили. Я читал там, помню, «Аксенов, остров Крым». Читал «ГУЛАГ» там, да, вот в самой издате. Это, безусловно, все это было. Но это такая, я бы сказал, московская такая фрондирующая интеллигенция, да, которая по кухням обсуждала. Я, конечно, был вот в этой категории. У меня был очень интересный разговор, ну, у нас мало времени. У меня был очень интересный разговор уже, когда я позже работал в Париже в 90-е годы, с Александром Гинзбургом. Это очень известный такой наш диссидент. Мы с ним очень там подружились в Париже. И как-то мы разговорились, очень долго говорили о том, мы же до, собственно говоря, вот до 91-го, 92-го годов мы же были... по разные берега, да, и, в общем-то, встретиться не могли. И вот мы как-то несколько часов, по-моему, просидели с ним, проговорили, и он мне сказал такую вещь, я ее запомнил надолго. Он говорит, ты понимаешь, он говорит, мы диссиденты, он говорит, мы вообще не сыграли большой роли в падении того режима. Он говорит, но мы честны перед собой. Я знаю, что я действовал, работал, говорил согласно собственным убеждениям. Вы, говоря, имея в виду меня, как, ну, поскольку я его был в то время, в тот момент собеседником, как люди, которые все-таки были внутри системы, так или иначе. Он говорит, вы, конечно, не очень честны перед Богом, если хочешь. Mm-hmm. Да? То есть у вас вышли на компромиссы. Вышли на компромиссы, он говорит, ну, вас... Я очень хорошо запомнил эту мысль, но он говорит, ну вас что оправдывает, это то, что в конечном итоге тот режим можно было сломать только изнутри. Но... Ну, вот такое мнение.
И компромиссом?
Ну, компромиссом, будучи внутри него, да, для того, чтобы оставаться внутри него.
То есть, таким образом, диссидентство, оно бессмысленно?
Нет, оно не бессмысленно. Почему? Если ты хочешь быть... Почему?
Нет, для самого наоборот. Себя. То есть оно, ну, как
наоборот,
бы...
Наоборот, оно не бессмысленно. И я знаю очень многих людей, моих товарищей, которые были и коммунистами, и в ЦК КПСС работали, понимаешь? И потом очень переживали, что они все-таки... И много сделали для того, чтобы все изменилось. Угу. Но потом очень долго переживали, вплоть до смерти, я просто многих знаю, о том, что они выбрали этот путь компромисса, а не путь там того же Гинзбурга, который, да, как бы, ну, Гинзбург как тоже как собирательно. Угу. Вам... Так что это очень непростой вопрос.
Вам вот, например, не стыдно за то, что вы были членом Компартии?
За то, что членом Компартии не стыдно, я не могу... То есть, как тебе сказать, мне не стыдно... За профессиональную часть, да, я, в общем, будучи членом Компартии, кроме своих партийных взносов, ничем эту власть не укрепил.
Ну, просто как знак того, что вы все равно были частью той системы, которой, ну, как я понимаю, сейчас да, относитесь да. негативно.
Ну, я могу сказать, например, понимаешь, вот мне очень сейчас люди смеются, когда я говорю, а где вы работали, там, редакции, да, или там СМИ, в которых я работал. Ну, например, 80, там, какая-то, ну, сама перестройка, да, 89-й год. Говорит, да, ты работал, журнал «Коммунист». Казалось бы, да? Журнал, что такое журнал «Коммунист» в 89-90 году? Это Егор Гайдар, заведующий отделом экономики. Значит, если я сейчас там, по нашим коридорам ходили все авторы наши, да, там, социальных проблем отдел, в котором я работал, экономических, значит, где был Гайдар, где работал Улюкаев, значит, наши авторы, которые ходили по коридорам, Чубайс, Шохин, кто там еще, значит, Саша Жуков, там и так далее, и тому подобное, да. Но назывался журнал «Коммунисты», это был орган ЦК КПСС, вообще-то. Теоретически.
Ну, то есть только название осталось по факту.
Ну, как тебе сказать? Ну, да, но с одной стороны, с другой стороны, мы получали деньги, зарплату от ЦК КПСС.
Да? Как вы вообще встретили перестройку?
Очень хорошо, конечно. Очень хорошо. Ну, к тому времени уже. Знаешь, я немножко странным тебе образом отвечу. Я спустя много лет, в 90-е годы, после уже возвращения из Праги, я оказался в Сенегале.
Угу. Тоже работали?
Нет. Я был на неделю там оказался. Там была командир с делегацией журналистской. Я решил найти там моего друга по Праге, Амата Дансако, тогдашнего генерального секретаря сенегальской партии, она не помню, как она точно называлась, но которая, ну, в общем, была, считалась коммунистической, поэтому он в журнале работал, да. Я нашел этого Дансако, значит, пришел к нему, у него жена француженка, кстати, была, вот, и мы долго сидели, ужинали, и не решали задавать себе друг другу вопрос по поводу того, что за это время, что мы не виделись, произошло вот этот вот перелом 90-х годов.
Почему не решали
задавать? Ну, не знаю, знаешь, там, про детей, про семьи, там, как-то так. И я не знал, как он к этому относится. Он не знал, как я пережил это время, да. И в какой-то момент я, по-моему, не выдержал. Я говорю, Амат, я говорю, скажи мне, пожалуйста, это африканский коммунист, да. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, как ты вообще вот это все... Он говорит, ну, а что здесь удивительного? Он говорит, ну, всем же было понятно, что к этому шло. Вот у меня, ей это, вот, понимаете, нам казалось, что в Африке коммунисты, ну, и там люди называют себя коммунистами, я не знаю, там, ну, конечно, левых взглядов, безусловно, да, они понимали, что это же, мы же не знаем, как это назвать, коммунизм, не коммунизм, да, то, что было в Советском Союзе, это же не коммунизм, да, может быть, коммунистическая идея и хорошая, я не знаю, там, хотя она вряд ли реализуема, но просто они понимали, что тот режим, как бы он ни назывался, и какими бы идеалами ни прикрывался, что он был обречен, они понимали.
А вы понимали?
Нет.
И когда вы это поняли, только когда уже все развалилось?
Да, нет, ну уже когда...
В конце 80-х?
Когда шла перестройка, все-таки было еще ощущение, что это реформа. Да? И то, что произошло в августе 91-го года, это была все равно неожиданность.
Тут присылают вам вопросы. Я, кстати, хотел напомнить, что у нас идет YouTube-трансляция канала «Эхо Москвы» в Петербурге. Также есть и номер для СМС +7 931 291 5800. Вот Данте, в частности, у вас спрашивает, видимо, в связи с вашим большим опытом работы за границей в советские времена, угу, пытались ли вас вербовать спецслужбы?
Нет, ни разу.
Вы понимаете, почему? Да, сложно в это поверить.
Понимаю.
Вы работаете за границей, да, и к вам не приходило КГБ.
Понимаю. Это мало кто, то есть как много, наверное, кто понимает и знает внутренние механизмы работы советской системы. Но командировка в Прагу, например, это единственная командировка была не от государственных органов, а от ЦК КПСС. Заход КГБ в партийные органы был запрещен.
Серьезно?
Да.
Почему?
Так, это было... Они могли работать с кем угодно, с государственными службами, но не с партией. Но не с ЦК, конечно. Ну, партия, я имею в виду, конечно, ЦК.
Это негласный был запрет?
Да, ну, конечно, не было закона на бумаге такого.
Интересно. А дальше вы работали во Франции еще, насколько
да,
я понимаю.
Да, но это уже много. В 90-е
это годы. Это уже в 90-е годы. В начале 90-х?
Я в 92-м уехал.
В 92-м году.
Я был первым журналистом, как они говорили, француза от «Новой России».
Почему вы поехали работать во Францию, когда здесь, в России, происходили, ну, вообще, интереснейшие и судьбоносные события?
Мне было интересно тоже. Мне было тоже интересно. Более того, ну, я могу сейчас уже тогда это сказать, если вам это так интересно. Мне предлагали возглавить тогда пресс-службу Ельцина.
Почему отказались?
Ну, мне было интереснее во Франции. Для меня это была мечта жизни моей. Я изучал всю жизнь французский язык. как бы профессионально, в общем-то, да. Но впервые в жизни я попал во Францию в 91 году. И для меня Франция, это была такой вот несбыточной какой-то мечтой. И в 91 году она сбылась на там 3 или 4 дня, я там был в какой-то короткой командировке. И когда возникла вот эта возможность, конечно, я очень хотел ею воспользоваться, и я отказал тогдашнему вице-премьеру, и он глава, по-моему, был комитет по печати, что ли, я уже не помню, как это называлось, Михаилу Никитовичу Полторанину, который нас с Вячеславом Костиковым, если вы помните такого, он был пресс-секретарем у Ельцина, нас вызвал к себе и сказал: ребята, нужно брать пресс-службу президента. Ну, в смысле, в свои руки. Вот, на что Слава Костиков, который, кстати, вот отвечает на то, ну, у каждого свои интересы. Слава Костиков, который, я должен был уехать во Францию от корреспондента, а он в Америку. И он отказался от поездки в Америку ради того, чтобы стать пресс-секретарем президента. А я не отказался от поездки во Францию.
А где теперь Костиков?
Слава Костиков, он потом был послом при Ватикане, а сейчас он, по-моему, очень долгие годы, обозреватель АИФа, если я не ошибаюсь.
Не жалеете об этом решении?
Нет. Нет, это уникальный, я считаю, для меня был опыт. И вообще-то, если у меня есть какое-то журналистское имя, то вообще-то я его сделал во Франции.
Чем вы там занимались?
Ой, чем я там занимался? Мне даже трудно сказать, чем я не занимался. Потому что, в общем, корреспондентов тогда было мало, наших, да, российских. Спрос на информацию зарубежную был большой, именно связанный с Россией, да. Франция и Париж не последнее место, конечно, было в этих, да. Там заседание Парижского клуба, Совет Европы, да, не говоря уж там о двухсторонних отношениях и так далее. Это все проходило на моих глазах, и я крутился в этом, как белка в колесе. Извини за выражение, значит, посылая заметки, помимо того, что я работал на ленту информационную РИА Новости, я еще, значит, писал газету «Сегодня», в «Коммерсант», журнал «Итоги», начал сотрудничать с «Эхо Москвы» и так далее и тому подобное.
А вообще, какое впечатление на вас произвела Франция, ну и вот этот западный капиталистический мир после того, как вы уехали все-таки из соцлагеря?
Ну, какую? Я даже не могу тебе сказать. Но я все-таки бывал в капстранах.
Бывали, да?
Да, я бывал. Ну, вот я во Франции был коротко. Из Праги у меня была как-то очень интересная командировка неделя, по-моему, там в Бельгию. Я был в Западной Германии. То есть я знал эту жизнь. Я не могу сказать, что для меня она открылась. Но одно дело там, когда вы там неделю, другое дело, когда вы там живете. Да, это, конечно, другое восприятие. Даже, кстати говоря, языковое. Потому что я хорошо, извините за нескромность, знал, во всяком случае, сейчас много, наверное, давно не пользовался, французский язык, но он же такой был, выученный, да? А ты идешь в магазин и не знаешь, как попросить батон хлеба. Понимаете? Потому что это тебя не учат. Ты можешь составить эту фразу, но местные никогда так не попросят, да?
А на ваших глазах вот многие политики сначала были там коммунистами, членами партии, потом они участвовали в перестройке, потом в 90-е, и кто-то и в нулевые продолжал свою активную политическую деятельность. Вы понимаете вообще мотивы этих людей и как они менялись?
Ну, кого-то понимаю, кого-то нет. Ну, как так?
Ну, вот вы рассказывали там, в том числе про разных журналистов, например, да, что вы знакомы были, и у вас были, я так понимаю, неплохие отношения с господином Киселевым, который сейчас работает на телеканале «Россия».
С Димой Киселевым? Да. Ну, да, мы хорошо знакомы, очень хорошо знакомы. Он там приезжал ко мне в гости, там, когда я во Франции был.
Вы понимаете те изменения, которые происходили с этими людьми?
Ну, как, ну, я могу только догадываться. Я с ним никогда не говорил на эти темы. Да, вот мы когда видимся, именно видимся, не встречаемся, а видимся, то есть попадаем в поле зрения друг друга, мне это как-то все равно, но он отворачивается и старается сделать вид, что он меня не видит.
То есть вы не здоровались вот после всех этих изменений?
Нет, потому что я так понимаю, что его смущает. Он не знает, как себя со мной вести.
То есть думаете, что ему стыдно?
А?
Ему стыдно или что?
Я не знаю. И, слушай, я не могу за него расписывать. Я не знаю, стыдно или не стыдно. Но он понимает, что после того, как он, в том числе и про меня, что-то там говорил там, на своем канале, он же мне не звонил после этого, не объяснялся. Да?
А у вас не было никаких вот выяснений отношений?
Нет. Конечно, а зачем?
Вообще, понимаете, почему так произошло? Ну, да, давайте...
Понимаю,
нет, не про Киселева, другое сейчас имею в виду. 90-е для вас это вообще какое время? Время надежд или время краха надежд?
Нет, только не
хорошее
крах,
время,
не крах,
плохое.
Хорошее.
Хорошее время.
Хорошее. Ну, тем более, что, наверное, мне особенно повезло, безусловно. Я это понимаю очень хорошо, что все-таки все невзгоды 90-х я все-таки не в полной мере на себе ощутил.
То есть вы перезимовали во Франции?
Да, 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 это безусловно. Да. Там были свои проблемы, недофинансирование. Знаете, когда ты сидишь здесь без денег, это одно. А когда ты сидишь в чужой стране, и тебе нужно расплачиваться здесь без денег, это тоже
проблема.
А, то
есть там тоже были проблемы?
Не, ну были проблемы, конечно, там у агентства нет денег, оно тебе не переводит. Но в конечном итоге как-то все это решил. В принципе, жаловаться на это я не могу, конечно.
А как получилось так,
По поводу коллег, слушайте, ну, разводят жизнь, да, по-разному, обстоятельства.
Так, ну, тогда давайте вопрос про то, как получилось, что 90-е годы сменились тем, что мы получили сейчас. Мы, наверное, подробно поговорим во второй части программы. Я напомню, что у нас сегодня в программе сотрудники Виталий Дымарский, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге. Присылайте вопросы, кстати, вот на YouTube можете присылать. Мы сейчас в перерыве на YouTube будем беседовать, я ваши вопросы и почитаю. Мы ведем эту программу с Татьяной Троянской, сейчас прервемся на московские новости.
Памс.
А во Франции не хотелось вам остаться?
А-а.
Ну, то есть жить нет.
Вот. Я сам же уехал оттуда.
А сколько времени вы там прожили?
Ой, сейчас тебе скажу. 7,5.
7,5 лет. Много.
Нет, много, и я уже офигел просто от этой работы. Я сам попросился уехать.
Именно от работы? Нет,
если мне сказать, что это первый случай в истории, когда человек сам попросился из-за границы вернуться. Ну, просто история была слишком короткая, я имею в виду. Ну, постсоветская.
Ну, понятно, да.
А вы сказали, писали для сегодня, это про Хановского сегодня? Или у него завтра? Да.
Сегодня? Нет, сегодня это была газета. Во-первых, про Ханова завтра, а сегодня это была Гусинского, это медиа. Это был холдинг. Газета «Сегодня», журнал «Итоги», НТВ, «Эхо Москвы». Это все один холдинг был.
И получается, интерес к человеку, приехавшему из бывшего Советского Союза, был колоссальный во Франции.
Ну, колоссальным я бы не назвал, но интерес был, конечно.
Мы, смотри, я думаю, мы продолжим, мы книжную кухню уберем и до конца, да, до 59.
А что там народ-то
пишет? Анонсы, да? Программ. Да-да-да, сейчас я почитаю.
Что хотят?
«Голос Америки» знал, кто будет генсеком после Черненко раньше, чем об этом узнали в Советском Союзе. Вот вас
чуть-чуть.
«Голос Америки» знал, кто будет генсеком Черненко раньше, чем об этом узнали в Советском Союзе. Это даже не вопрос, как я
и
понимаю.
Что? Ну, мы тоже, в общем-то, мы же узнавали, кто будет следующим
генсеком. До конца, до 59, там тебе анонсы нужны.
Мы узнавали, кто будет следующим генсеком, потому кого назначали председателем похоронной комиссии.
Ну, то есть, как-то так же, как и многие.
Ну, как многие. Вся страна это узнавала так.
То вас спрашивают, кем хотели стать в детстве?
Ух, хороший вопрос.
Ну, вообще, в стиле медведевской пресс-конференции.
Не было мечты. Да я могу. А мы сейчас включены?
Да, да, включены мы как раз на Ютубе, кто задает вопросы.
Я только, я вот, единственное, что я за компанию стал гуманитарием. Это точно совершенно.
За компанию?
За компанию. Потому что все мои друзья в школе, они все шли в ИНЯС. Я французскую спецшколу заканчивал. Они все шли в ИНЯС, и я туда пошел. Хотя вообще-то мне безумно была интересна математика. И у меня учитель математики, нескромно скажу, плакал. Ну, не плакал, конечно,
что
условно,
вы...
да, что я иду не по математике. У меня с математикой было все в порядке абсолютно.
При каком нашем правителе жить было лучше?
При будущем.
А французский вы знаете лучше Венедиктова, правильно?
Ну, не в обиду ему быть сказано лучше.
А он у него просто, да,
как бы... У него школьный.
Школьный.
У него школьный, но он, поскольку достаточно активно им пользуется... Слушайте, по поводу знания языков у меня свой к этому подход. Mm-hmm. Когда с нами начинают иностранцы говорить на русском языке, с невероятным количеством ошибок и так далее. Мы все равно рады, да, конечно, что он говорит по-русски.
Более того, мы понимаем.
Да. Так же относится и к нам. Говорите, пусть не стесняйтесь говорить с ошибками. Угу. Понимаете?
Да, я с вами согласен. Я вот, по-моему, абсолютно. Я точно так же со всеми разговариваю. Я понимаю, что я периодически могу такого налепить.
Конечно, приятно, когда тебе говорят, но... о, вы говорите как там.
Да,
а?
Да, да, да.
Но это не обязательно совершенно.
Вот, pronunciation est admirable.
Ну, примерно.
Нам надо обязательно на питерскую.
Возвращаемся мы в эфир. Это программа «Сотрудники». У нас в гостях главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге. Присылайте ваши вопросы на YouTube, канал «Эхо Москвы» СПБ. Можете писать здесь в чатик. Мы с Татьяной Троянской будем читать ваши вопросы. Вот возвращаясь к той теме, которая, как мне кажется, важная. Вы понимаете, как произошло так, что 90-е время надежд сменилось вот таким вот сложным путинским временем?
Слушайте, это вообще большой вопрос политологический, я бы сказал, или там политико-философский. Да? Я не думаю, что мы сейчас его так очень быстро решим. Я
просто
думаю,
это происходило,
если,
если у вас
коротко,
на глазах.
Так... некими такими тезисами, то, собственно говоря, такого рода реакция, в хорошем и плохом смысле этого слова, происходила во всех странах бывшего социалистического лагеря, так назовем, да? Она происходила везде по-разному. У нас в силу величия нашей страны...
Величие в каком смысле?
Величие величины. Uh-huh. В первую очередь, да, и сложности его внутреннего устройства, эта реакция вот вылилась в такие формы. Там можно долго на эту тему рассуждать и обсуждать, с одной стороны. С другой стороны, мы недооцениваем, я думаю, в общем-то, фактор случайности в истории. Могло быть по-другому. Мне кажется, что, с другой стороны, выводить какие-то тенденции, какие-то научные правила, да, здесь как-то у нас не всегда это может получиться. Потому что сколько бы там та же марксистско-ленинская теория не говорила о неизбежности там, революции, там, скажем, октябрьской, да, вот, ее могло не быть. Там буквально какие-то, да, звезды так сошлись.
А вот смотрите, если говорить про революцию октябрьскую, да, там, разбираясь, и много разбирались, в 17-м году еще раз, что там происходило, и много речи шло о том, что, конечно, много ошибок совершили конкретные действующие люди в какой-то момент, что это привело там, к 17-му году. Мы сейчас, давайте не про 17-й год, про наше время. Вы понимаете, вот политики вашего поколения, вашего возраста, с которыми вы общались, где они ошиблись, что у них не получилось, или, может быть, они не ошиблись, а сделали все так, как им это было нужно, что все-таки вот эта реакция в итоге произошла?
Ой, не знаю, у меня нет ответа вообще на этот вопрос. Понятно было, что как бы мы, я имею в виду в данном случае, те люди, которые говорят, что 90-е годы это был год надежд, годы там свободы и так далее, их много, этих людей, но в то же время их мало. Да? Это я думаю, что ну, есть такие грубые подсчеты, ну, да будем считать, ну, 20% населения. Но дело даже не в этом. Да? Все-таки подавляющее большинство 90-е годы прожило тяжело. Это первое. Второе, вот я сейчас, когда ехал на эфир, я не помню уже, кто там выступал у нас на эхе, кто-то сказал, очень хорошая мысль там была, звучала о том, что когда все это произошло в 91-92 годах, то все считали, что мы автоматом перешли из одной формации в другую. Да? Вот у нас теперь появился рынок, и все в порядке, и вперед. И никто не занимался, ну, это нехорошее слово, оно, вернее, оно имеет нехорошую коннотацию, потому что всегда оно употребляется в определенном контексте, это промывка мозгов. Не в смысле промывки мозгов, как мы это говорим, да? А в смысле переубеждения, если хотите, людей. От того, что людей перенесли в одну ночь фактически из там, коммунизма или там, социализма в капитализм, у них мозги не поменялись тут же, да? Ну, там нужна была довольно длительная, видимо, воспитательная, я не знаю, образовательная какая-то работа. Даже при всем, при всей нелюбви к этому слову, пропагандистская, если хотите, да. То есть надо было людям рассказывать, показывать, что и как. А у нас немножко это все восприняли автоматом и вперед давай.
Но все-таки люди, да? Я просто, мой любимый вопрос. Вот да. Лев Толстой все время говорит, что личность в истории не имеет никакого значения. Как народ захочет, так и будет. Вот по факту получается, это, так и есть.
Ну, я бы... Ну, и, да, и так, и не так. Личность имеет значение в истории, но... Я все-таки, хоть пусть и банально, но знаете, как говорят, банальность — это многократно повторенная истина. Так вот, значит, пусть и банально, но каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает.
Ну, да? Это да.
Да. И в этом смысле я считаю, я знаю, что на меня многие всегда обижаются, как же так? Вот мы, если мы брать под «мы» уже, иметь в виду общество в целом, да, нам, обществу, это же нравится. Мы же это воспринимаем. Мы этого хотели, и мы этого получили. Да?
То есть...
Я хочу тебе сказать, что, отвечая на твой вопрос, что в общем-то это было, конечно, как сказать-то по-русски, не перелом, а ломание через колено в значительной степени, да, нашего народа. Вот я имею в виду вот этот вот переход.
То есть в итоге все срослось и вернулось на прежнее место.
Да, и народ хотел, я думаю, что во многом хотел назад. И вот сейчас посмотрите вот на критиков нынешнего режима. Да? Вы что думаете, те критики, их довольно много, они что, все хотят либерального общества, либеральной экономики? Они многие очень хотят... Очень многие хотят возврата советского.
А какая-то вообще мораль и моральные качества политиков, они могут существовать? Или все равно это цинизм, и, ну, нет, который политика, проявился конечно, как раз
политика,
вот
на... политика вещь циничная. В свое время я этим делом занимался с одним замечательным ученым, этиком. У нас вообще такая редкая специализация философа, этик. Такой Владимир Иванович Бахштановский, живущий до сих пор в Тюмени. Вот он очень много этим делом занимался. Вот существует общечеловеческая этика, да? Человеческая мораль. Потом у нас появились профессиональные этики. А что, это что такое? Что, значит, то, что нельзя или можно... вообще людям в определенной профессии какие-то запреты или, наоборот, разрешения уходят, да? Но, в общем, получается, что так. Увы, причем это касается не только России, безусловно, да? Конечно, политика, и у политиков как бы своя, ну, можно сказать, профессиональная этика, если она вообще там есть. И поэтому это я тоже всегда говорю, что мы никогда в политике невозможно выбирать добро. Да, мы всегда в политике выбираем меньшее зло.
Ну, то есть,
на наш взгляд, то зло, которое меньше, которое, как мы считаем.
То есть вы можете вообще сказать правильно, как на ваш взгляд, такое рассуждение, что в какой-то момент люди, там, которые допустили там, переход от 90-х какого-то времени все-таки свободы к вот уже этим нулевым и нынешним годам, когда все стало возвращаться обратно в Советский Союз тем или иным образом, да, что эти люди... Ну, как-то с нравственностью и с какими-то принципами у них возникли проблемы, и они их предали.
Ну, то есть у кого-то возникли, у кого-то нет. Ну, во-первых, я не думаю, что это возврат Советский Союз. Какие-то практики советские возникли, возвращаются. Но посмотрите, они в основном возвращаются на уровне индивидуального поведения тех людей, которыми нами руководят, с одной стороны, а с другой стороны, знают только один стиль, если хотите, знают только одну форму правления, как управлять людьми, это советскую. Там окрик, ну, в общем, вся дурь, которая часто вылезает, это же вылезает от конкретных людей, там, не знаю, губернатор, министр, кто там и так далее, да, который по-другому, он не знает, как по-другому, он только знает, как это было в Советском Союзе, да, и он возвращает вот эту практику, да, тем более, что мне кажется, что очень важно, что, собственно говоря, ушел самый, конечно, важный, я думаю, может быть, все говорят, что самое важное — это восстановление независимого суда, это действительно очень важно, но мне кажется, что все-таки самое важное — это восстановление все-таки выборов, да? Вот возврат нормальных выборов.
Взаимосвязанные вещи. А? Взаимосвязанные вещи.
Взаимосвязанные, безусловно, да. Да. Но выборы, они меняют кадровую политику, они много чего меняют.
Я хочу вернуться к биографии, потому что мне Арсений, я все возьму в свои руки. А как вы в Петербург? Почему Петербург вдруг возник в вашей жизни? Как вам сделали случайно, предложение? Конечно. И почему вдруг вы согласились?
Ну, во-первых, значит, это третий раз за свою жизнь я уезжаю из Москвы надолго. И такое вот совпадение, три города, все на букву «П», и все, как я считаю, вкупе, это три самых красивых города вообще. Ну, Европы уж точно. Это Париж, Прага, Париж и теперь вот Петербург. Это просто такой
комплимент, я сказал, окей.
Да. Вот. Мне самому, потому что мне самому приятно это сознавать. Ну, здесь были, как вы знаете, некие события на эхо Петербурга. Честно вам скажу, я до сих пор подробностей не знаю. Я не очень ими интересовался. Меня иногда спрашивают, я говорю, я понять. Я даже этих людей не знаю, их глаза не видел, которые раньше руководили этим эхом Петербурга. Потом, будучи в Москве, я слышал о том, что... Ну, о том, что здесь что-то происходит, скажем так. Да, вот Ольга Бычкова сюда уехала. Mm-hmm. Вот. Как бы это... Ну, мне вот так. Давайте так, без подробностей. У меня в моей жизни, просто в личной жизни, произошли перемены. Mm-hmm. Да, вот. Я остался один, у меня умерла жена. И там что-то Ольга приезжала, говорит, я заканчиваю. Что-то у меня тут вот стрельнуло. И я пришел к Венедикту. Я говорю, Леша, можешь мне на годик съездить?
То есть вы сами были инициатором?
Я был инициатором, конечно. Вот. Я говорю, так немножко, так сказать, развеюсь, что называется. Mm-hmm. Ну, развеюсь, не развеюсь. Ну, понятно, в общем. Он говорит, ну, давай. Ну, вот, собственно говоря, так это все и случилось. Потом был очень смешной у меня с ним разговор. После года. Я говорю, слушай, ну, год прошел. Он говорит, какой год? Он говорит, ну и что? Я говорю, как, ну и что? Мы же договаривались на год. Он говорит, да не, он говорит, ты там сиди. Он говорит, а ты хочешь уезжать? Я говорю, нет, мне нравится. Он говорит, ну и сиди. Ну вот я и сижу. Но долго тоже не может продлиться.
Долго не может продлиться?
То есть вы поставили себе какие-то рамки или как?
Нет,
или вы не думаете о том, когда это может закончиться?
Нет, смотрите, я себя ни в какие рамки не ставлю. Я ставлю себя в рамки, во-первых, устава радиостанции. Во-вторых, я ставлю себя в рамки собственного возраста и собственных возможностей. Ну, и так далее, и тому подобное. Да? Опять же, как здесь все эти обстоятельства между собой сойдутся. Ну, слушайте, ну, ничего вечного в нашей жизни нет.
Вы чувствуете себя москвичом в Петербурге? Или уже вы...
Слушай, поскольку в силу того, что я очень много лет... прожил вне Москвы и прожил за границей, ну, сейчас вот в Петербурге, я привык вообще к передвижениям. У меня нет вообще ощущения, там, когда я был в Париже, у меня не было ощущения москвича в Париже. У меня было ощущение, там, я ненавижу слово россиянин, честно скажу, ну, россиянина во Франции, да. Когда была Прага, там вообще было другое, там был Советский Союз, там вообще другое было, да. В Петербурге ощущение москвича в Петербурге, ну, нет. Ну, я ощущаю, особенно на первых порах, что это не мой родной город, что я там не знаю как проехать, как пройти, и где находится там улица Маховая, условно.
Но они географически, вы хорошо знакомы с Петербургом?
Сейчас?
Да.
Ну, центр я более-менее уже знаю.
Не географически, вот в целом.
А что такое знать Петербург? Давай сейчас я начну интервью у
тебя брать. Нет. Ну, вот театр, вы любите театр, Виталий Наумович?
Да, люблю. В этом смысле Петербург меня...
Какой ваш любимый театр в Петербурге?
Слушай, это плохой вопрос. Я тебе скажу, почему. Я не хочу обижать другие театры. Я просто вот так получилось, я практически только и был в одном театре. Я хожу в БДТ все время.
Мастерскую вы еще были?
Был на нескольких спектаклях.
В мастерскую вы тоже ходили.
А, мастерская, да, Козлова. Да, очень люблю. Да. Очень люблю Козлова, очень люблю БДТ. А что я еще? Я больше особо ничего и не видел.
В Александринке вы были?
В Александринке был,
в Венсовете, у Додина.
Не был.
Нет, не был.
Додина я очень много видел в Париже, как ни странно. В 90-е годы он довольно часто там...
Я знаю, Виталий Наумович, вы принимали участие в публикации на журнале «Сноб», который был посвящен столетию БДТ.
Да.
Вы там брали интервью, да, и ваша публикация большая. А вы знаете, когда реальная дата столетия Большого драматического театра?
В смысле, что это не 19-й год?
А какая дата? Дата какая?
Ой, по-моему, это весна, если не ошибаюсь, 19-го года, когда первый спектакль это по Шиллеру был. Угу. Это идея была Блока.
19 февраля, на самом деле.
Может быть.
Февраля, да. 19 февраля 19-го года. То есть, по факту, столетие. Да. С творчеством Андрея Могучего хорошо знакомы?
Нет, хотел бы больше.
А знаете в Москве спектакли, которые он поставил?
Он ставил у Миронова.
Да, недавняя премьера.
Я не знаю, честно, я не видел.
А актриса любимая Андрея Могучего московская?
Московская?
Да.
Не знаю.
Не знаете?
Он мне никогда не признавался.
Она играла и в первом, и во втором его спектакле.
Московском?
Да. Лия Хиджакова.
Я не видел. Я ее вчера видел.
Ну вот, видите. Еще один вопрос. Вот, Сергей...
Она в Петербурге. Она невероятная, она верная слушательница «Эхо Москвы». Она всех вас, нас знает наизусть. Она вчера просто бросилась, кинулась на шею, обнимала, целовала Илью Новикова.
Вы были...
Вчера было дилетантские чтения, да, и, значит...
Вопрос
требовал свободы
от коллеги нашего Сергея Кагермазова. Сколько в Петербурге районов и муниципалитетов?
Понятия не имею.
А вот,
это больше того, я не знаю, сколько их в Москве.
18-111. Виталий Наумович, а вот
а
вы...
А Париже знаю.
А, вот видите.
Виталий Наумович, вот там округа, да.
Вы, когда были программы сотрудники с коллегами, со мной в том числе, и с Арсением, со всеми, вы постоянно задавали вопросы, где находится он. Да. А вот вы считаете, что журналисту это нужно знать?
Нет.
Таню задела, Виталий Наумович. Вы видите, она попыталась
сразу взять небольшой реванш.
Я
готов объясниться. Да. Вчера ко мне подходит на дилетантских чтениях в Гельвеции, подходит ко мне очень милый человек, я после уже окончания, говорит, Таня, так как-то смущается, говорит, слушайте, а ваши журналисты не обижаются на вас за вопросы, значит, эти самые? Я говорю, мне кажется, что нет, тем более, что я готов отплатить им тем же самым и сказать, что я не знаю на какой-нибудь глупый вопрос. Я говорю, мне кажется, что вообще не стыдно что-то не знать.
Да.
Это во-первых. Я говорю, что касается журналистов, я говорю, слушайте, во-первых, надо находить способы выходить из положения. Вот, это как бы такой... маленький креатив или там маленькие хитрости, которые... Во-вторых, я говорю, пусть не чувствуют себя всезнайками.
По-моему, с этим у нас проблем нет. Арсений, ты говоришь, меня задело. На самом деле проблема не в том. Меня задело то, что всех, вот, например, Арсения, задавали ему исторические вопросы.
Не всем, нет. Ананина спросил тоже про
бюджет. А вот почему вы меня про культуру не спросили? Почему мне не профильный вопрос?
Я думаю, что, может быть, после эфира мы это закончим. У меня еще несколько вопросов по поводу радиостанции «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга» есть. Во-первых, эти вопросы приходят часто. Я думаю, что, может быть, еще раз имеет смысл это проговорить. Вы понимаете, почему «Эхо Москвы» не закрыто до сих пор?
Не закрыто?
Не закрыто.
Нет, не понимаю. Я вам могу сказать так. Я повторю, это вообще довольно известная вещь. Мы как-то с Венедиктовым много лет назад сидели. Это, знаете, когда было... Кто у нас был тогда генпрокурор? Мустинов, по-моему.
Угу. Вот. Давно, да.
А?
Давно.
Давно, да. И на эхе раздался просто звонок, позвонил Устинов из машины. И говорит, вот я вас слушаю, там то-то-то-то-то-то, что-то такое. Вот. Ну... Чем-то он был недоволен или что-то исправлял. Неважно. Это в данном случае. Мы сели с Венедиктовым, начали думать. А почему вообще вот нас не закрывают? Вот, что, вот Устинов, генпрокурор, недоволен, да, и так далее. Мы вывели три фактора. Наверное, их больше. Первый – это не электоральный ресурс. Вот так мы даже, я помню, что мы так это сформулировали. То есть у «Эхо Москвы» много слушателей, но это количество, уже извините, вернее, количество неплохо говорит по отношению к людям, число, да, численность не определяет на выборах ничего. Да, угу. Просто избирателей слишком много у нас, а слушателей по отношению к этому числу слишком мало. Это первый. Второе – международный аспект, потому что «Эхо Москвы», и здесь надо отдать должное, в частности, Венедикту, очень многое сделали для международной репутации «Эхо Москвы». Да? Все руководители там... Президенты, там, премьер-министры, министры иностранных дел, приезжая сюда, они практически все идут на «Эхо Москвы», больше никуда, да. И это тоже создает неудобство для власти в случае там закрытия и так далее. Ну и третий, может быть, и даже решающий фактор, сами слушают. Да, сами слушают, и я думаю...
Измеряют что-то... настроение.
Вот. Хотя я думаю, что есть и всякие другие факторы. Больше того, я могу сказать, что из того, что я или мы...
Но были же попытки закрыть.
Да, вот я хотел сказать, попытки были.
При Медведеве это было,
кстати. Мы это знали. Да.
Расскажете?
Я не все знаю. Но знаю, что попытка была активная, попытка была действительно, как ни странно, при Медведеве, когда Медведев стал президентом, и когда свобода стала лучше, чем несвобода. Вот.
Но там была какая-то личная неприязнь и личная, по-моему,
нет,
да?
Нет. Там никаких личных неприязней в политике нет. Неприязни, да, это и бросьте. Вот. Нет, там, ну, конечно, что-то личное было, безусловно. Личное, ну, в общем... Вот, я не знаю, я мотив не могу тебе сказать, потому что там пресс-секретаря Медведевского, которая недавно только ушла с этого поста, Наташа Тимакова, и я, и Леша Венедиктов, мы ее знаем 100 лет, у нас с ней великолепные отношения, и, собственно говоря, как и с многими другими пресс-секретарями, потому что все, в конце концов, из одного гнезда, что называется, вылезли, вот, из ельцинского пула, так называемого, да.
А как вы видите вообще развитие дальше? «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга», радио же такой формат. Вы согласны с этим, что умирающий или нет?
Ну да, много чего умирало, но не умирает. Знаешь, меня в этом смысле... Вообще, в принципе, да, я с тобой согласен. Но я... Есть, во-первых, из истории пример, да, что когда появилось телевидение, все считали, что там кино умрет и так далее. Не умерло, да. А сейчас у меня есть более свежий пример. Все считали, что это безумная затея совершенно в наше время начать выпускать бумажный журнал. Извините, да?
Немного рекламы дилетанта.
Я про дилетанта, да. Ну, дело даже не в рекламе. Но это удивительная вещь, что могу вам сообщить, что журнал «Дилетант» в бумажном формате более успешен в коммерческом плане, чем, например, сайт «Дилетанта». Хотя сайт, безусловно, более современная форма подачи материала. Вот, так что умрет, не умрет, не знаю.
Как должно развиваться? И как будет
развиваться должно, но все равно надо уходить в интернет. Надо уходить в интернет, и я думаю, что это самое важное, и то, чем надо нам заниматься, и что нам нужно, увы, пробивать. Да, потому что мы зависим. Мы хорошая редакция, мы замечательные журналисты, все креативные, все хорошие, все понимают, но у нас нет денег. Деньги в руках дирекции. Вот. А у Дексы свои взгляды на это, не всегда совпадающие с нами с одной стороны, а с другой стороны, их тоже можно понять, они не могут тратить те деньги, которые не заработаны.
Угу.
Да? Значит, нам нужно зарабатывать эти деньги. И здесь вынуждены мы, знаете, это вот в советские времена главный редактор был главным человеком. Да, про директора там никто не знал вообще, что это существует. Главный редактор распоряжался в том числе и бюджетом. Сейчас вот в этих рыночных условиях все по-другому. Это, наверное, правильно, но это ставит проблемы в том смысле, что мы тоже должны думать и об этой стороне дела.
Угу.
Так же, как и наши слушатели, которые не должны жаловаться там, на обилие рекламы там, и так далее. Надо понимать, что мы живем в тех условиях, что мы должны зарабатывать деньги.
У нас совсем немного осталось
будет
времени.
Будет ли у нас сайт? Извините. Будет ли у нас...
Это, кстати, волнует слушателей.
Ну, что ты от меня опять спрашиваешь? Да. Ты знаешь, я хочу. Да?
Вот вы знаете, будет, что я
будет,
хочу.
Мне я правда, хочу. Позавчера сказали, что немножко опять откладывается, но будет, я думаю, где-то в начале следующего года будет приложение мобильное. Я надеюсь, что немножко через вот так вот, через левое ухо правой рукой, может быть, мы до сайта дойдем.
Я думаю, мы сейчас закроем этот час, а потом мне просто интересно ваше мнение про Егора Жукова, потому что после того, как вот его отпустили в Фейсбуке, новый виток и обсуждение. Да, давайте останемся на Ютубе и буквально там несколько минут
давайте
мы еще поговорим. А сейчас мы уже завершаем.
Прощаемся,
наш эфир,
Арсений Листин,
да?
Татьяна Троянская, спасибо. Виталий
спасибо.
Домарский.
А на
Ютубе еще
вопрос?
Чуть-чуть
было?
Побеседовали.
Вы не ответили, прошло. Вы сказали весна, а в феврале открылся БДТ. Не прошли, как
ну,
и все
это,
мы.
Это вопрос. Мне не стыдно.
Ну, мы так. Остаемся.
Да, на Ютубе,
я вот,
да.
Виталий Наумович, вы разделяете, ну, то есть вы рады, что Егор Жуков наш коллега?
Ну да. Ну, я хотел сказать, что это жест скорее.
Чем... И сейчас я просто читаю Facebook, и я недоумеваю люди, которые поддерживали, которые все московское дело, ходили по судам, сказали, ну вот что теперь вы делаете из Егора Жукова, непонятно кого, о нем все забудут через несколько месяцев. Вот...
Я не знаю. Слушайте, а это
в чем вопрос, Тань, тут?
Это, ну, в чем вопрос? Это зависит от Жукова.
Нет, мне... Я не пойму людей, почему люди, которые сначала бегут и говорят,
Таня,
да, Таня, отпустите, а потом говорят, вот что вы из него делаете героя.
Ты хочешь, чтобы я за них ответил?
Да, нет, это какое-то морализаторство в данный момент.
Нет,
ну, как наблюдатель. Ну, слушай, ну люди по-разному воспринимают. Ну, я не знаю, я не могу тебе ответить. Тем более, что я очень пассивный потребитель социальных сетей.
Mm-hmm.
Я там что-то читаю, но ничего не пишу, и читаю редко, в общем. Я не знаю, что там происходит. Но Жуков, тем не менее, эта фигура, я не знаю, насколько. Он
а
может
перспективная
быть,
фигура,
нет, подожди,
как политик?
Он может быть однодневкой. А может стать политиком. Много очень зависит от него и, не устаю повторять, от того, как будут складываться обстоятельства.
Вообще
куда
вот...
он пойдет, за кем он пойдет, с чем он пойдет. Он, по-моему, себя объявил либертарианцем.
Да, вроде он либертарианец. Да.
Это означает ли он, что будет в партии Михаила какого,
Светова?
Да. Я не знаю. Я думаю, что если он будет в партии Михаила Светова, ну, это мое мнение, да, то это, мне кажется, там перспектив немного. Я бы на его месте, хотя мне трудно представить себя на его месте, хотя бы в силу возраста, да, я бы немного переждал, во-первых, да, потому что сейчас-то все пока горячо, это все просто лозунги произносить. Вот. А я бы немножко на его месте переждал и подумал бы хорошенько. Он, по-моему, вчера уже сделал заявление, что хочет быть президентом.
Да, да,
да. Да. Слава богу, и пусть становится, пусть идет к этому, да. Но надо, сейчас это модное стало слово, да, надо себе дорожную карту определить, как идти к этому.
Вообще, да? Вот как вам кажется, Виталий Наумович, вот эти новые политики, которые приходят, понятно, уже на смену старым, особенно вот через интернет, с новыми технологиями, там, тот же Навальный, отчасти к ним уже начинают, Навальному потихонечку как-то, во всяком случае, многие ищут, кто будет уже дышать ему, тех, кто будет дышать ему в спину. А у них есть шансы не повторить там ошибки тех людей, которые вот были в те времена,
да, ты можешь
говорили.
Сказать, даже моего поколения.
Вашего
я
поколения,
не обижусь,
да, вашего
я
поколения.
Не обижусь, потому что ошибок действительно очень много было, и политических ошибок. Ну, конечно, есть шанс. Слушай, есть у всех шанс. Больше того, даже у моего поколения есть еще шанс. Ты знаешь, шанс, что такое шанс? Шанс есть у всех. Да, как все сложится,
ну, вы верите,
знаю.
Что они будут лучше? Вы верите, что они будут лучше и смогут изменить страну? Ну...
Подождите-ка, здесь вообще не стоит никогда вопрос, лучше или хуже. Стоит вопрос, что будет по-другому, иначе. А лучше или хуже, я не знаю. Для кого, во-первых, для кого как? Для кого лучше, для кого хуже? Понимаешь? Я не знаю, что такое лучше, хуже,
ну,
для меня.
Ну, что но... они будут все-таки как-то следовать каким-то принципам, моральным принципам, еще не чему-то.
Не знаю. Подожди, когда ты говоришь, они, во-первых, они не являются собой ничего такого единого целого. Да? Они очень разные, их вообще не так много.
А мы говорим про некое новое поколение, которое, возможно, хочет все-таки что-то изменить.
А поколение, оно пока безымянное. Да,
вот эти ну, ребята... вот Егор Жуков,
смотри,
одно из имен, которое выскочило.
Давай уйдем в историю, в перестройку. Внутри съезда народных депутатов рождается оппозиционная группировка, да, угу. Она называлась межрегиональной депутатской группой, МДГ, да. И вот там Собчак, Ельцин, Гавриил Попов, Юрий Рыжов, кого там еще вспомнить, в общем, такая Юрий Афанасьев, да, ярчайшая такая группа людей, которые, в общем-то, во многом, Сахаров, да, главное, может быть, которые, в общем-то, во многом и снесли вообще всю эту лабуду предыдущую. Но вот это произошло, а потом оказывается, что они не были все единомышленниками. Да? Там же что еще произошло? Там они не были единомышленниками. Я много раз об этом говорил, я могу повторить, собственно говоря, я довольно хорошо знал Анатолия Александровича Собчака. Знал и еще по перестроечным годам, а в 90-е годы, просто когда он уехал в Париж, мы просто там с ним тоже этот год, который он был в Париже, мы с ним там провели. Вот. Собчак не был либералом. По взглядам своим. Он не любил, и он это в открытую говорил, он не любил там правительство Гайдара. Да, он считал его слишком... Он вообще, мне такое впечатление, что он был по своим взглядам, он левых взглядов был человеком. Он был там скорее, может быть, там, ну, социалистом, социал-демократом, может быть, коммунистом, реформатором. Он же даже в партию вступил, кстати. Да? Это не в укор я ему говорю, я просто говорю, что они все оказались разными. Гаврил Попов вообще со своими там, значит...
И перенося эту аналогию...
Сюда, что вот сейчас вот эта вся масса, если завтра... А мы не знаем, каких, кто они. Мы знаем, против чего они.
Мне кажется, вот проблема в том, что они не могут договориться. Вот сейчас все, кто...
Они не договариваются даже между собой. Они договорились, не сходясь. Они знают одно, что им не нравится так, как сейчас. Но мы не знаем, что им нравится в будущем. Мы не знаем, что они хотят построить. Они как там, ну, относительно уже теперь молодой, Удальцов хочет чего-то такого левого коммунистического похожего. Или наоборот, они хотят там модернистка, вообще не идеологизированного какого-то такого, да.
Не знаю, мне не нравится, что сейчас все пишут, общества. Что вот Егор Жуков наш флагман, а Навальный в топку. Вот это вот мне не нравится. А почему? Почему должен быть вот один Егор, а Навальный сразу тут же становится плохим? Мне непонятно. Ну, и потом все спорят о том, кто будет главной звездой в театре.
Да, они там, да, там потом. Конечно, там идет борьба за лидерство. Идет борьба за лидерство. Идет, и это не помогает.
В том-то и дело.
Это не помогает.
И это
проблема. Но смотрите, вот казалось бы, вот опять я вспомнил эту межрегиональную депутатскую группу. Тоже неисследованная вообще страница нашей новейшей фактически истории. Это, я думаю, что тоже очень интересно. кто они были, эти люди, как они между собой договаривались. Они хорошо между собой договаривались, у них было 5 сопредседателей. Это о чем говорит?
Ну, что как-то договаривались все-таки.
Да, договаривались. Это значит, что не могли найти лидера.
И, да? Может быть, да. Это и неплохо.
Да?
Ну, коллегиальное.
А я думаю, что без лидера не получается.
Я думаю, что надо нам заканчивать потихонечку. Да. Мне, во всяком случае, надо писать эти материалы. У нас тут еще будет сейчас
Ира
записывать интервью с Иваном Голуновым, которое тоже скоро у нас выйдет. Это вам небольшой анонсик.
А давай еще один анонс я сделаю. Еще вчера Марк Нуждин записал очень хорошее интервью для нашего радио с Ильей Новиковым.
С адвокатом.
С адвокатом, в том числе Егора Жукова.
Играл. И в том числе, да, адвокатом Егора Жукова. Спасибо, Виталий Наумович.
Спасибо.
Спасибо вам.
Друзья, счастливо.